Псалмы. Мы сегодня посмотрим 87-88. Псалом 87 считается одним из самых грустных псалмов в Библии, среди всех псалмов. Вот, мы читаем первый стих этого псалма 87-го. Песнь, псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения учения Имана Израхита. То есть мы видим это учение, псалом и в то же время песнь. То есть вот это вот самые-самые грустные человеческие сердечные такие изливания, это положено на песнь, чтобы другие слушали, пели. Это псалом сынов Кореевых. Имана Израхита, да, то есть Иман, он был один из сынов Кореевых, да, это такие были при храме, скорее всего, левиты, певцы, в поклонении участвовали, вот, и вот этот вот Иман, он был современником Давида и, может быть, и Соломона. Вот мы в Третьем Царстве, 4.31, там можем прочитать про него. Там говорится про мудрость Соломона, конечно. И говорит, что он, то есть Соломон, был мудрее всех людей, мудрее Ефана, израхитянина, и Имана. И вот этот вот Иман как раз здесь... Вот этот Иман как раз здесь употребляется. То есть он был современником Соломона, в те времена жил. И Соломон был самым мудрым, мы это знаем. Но раз говорится, что он, Соломон, был даже мудрее Имана и Ефама, то есть было известно всем людям, что Иман и Ефам были одними из самых такими мудрыми людьми. Мудрецами такими были. Потом Соломон, и все сказали, вот он, Соломон, даже мудрее их, но было известно, что они до Соломона они были очень мудрыми людьми. Славились они этим. Да? И они были служители. Вот. И мы читаем второй стих. «Господи, Боже, спаси моего, днем вопию и ночью пред Тобою». Вот это вот самые, так сказать, здесь он проявляет веру. Он будет обращаться к Богу, у него очень большая сердечная боль, но он проявляет свою веру в самом начале. Боже, спасение моего. Вообще, даже когда мы молимся, и пусть мы изливаем перед Богом какие-то там жалобы, боль, это тоже вера. Потому что мы понимаем, что от Бога только спасение. И вот он это делает. Боже, спасение моего. Он проявляет все равно веру. Он верит, что Бог от Бога спасение. Поэтому к нему вопьет день и ночь. То есть мы понимаем, что ответ не сразу пришел. Не сразу пришел. И вот мы дальше читаем вот эти вот переживания его. С 3 по 5 стих. «Да не внидит пред лицо твое молитва моя. Преклони ухо твое. Да внидит пред лицо твое молитва моя. Преклони ухо твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящей в могилу, я стал как человек без силы». Я стал как человек без силы, он говорит. Сравнялся с нисходящими в могилу, да. Человек умирает, и он как бы успокаивается от всех этих земных забот. А есть такое состояние, вот этот человек, Иман, он испытывает. Он живой, но он уже как мертвый. У него нету желания жить, эти вопросы замучили его, ему очень тяжело, он стал как человек без сил. То есть он должен жить, он должен что-то делать, там какие-то элементарные вещи, там, по дому или что-то, и он чувствует себя, что у него нет сил. Да? И Бог иногда ставит нас в такие ситуации, когда мы чувствуем, что у нас нет сил. Да? Вот известен, что у мужчин в среднем возрасте бывает такой кризис. Они чувствуют, что вот такой возраст, вроде бы что-то ожидать от жизни, а они иногда пересмысливают, им кажется, что у них нет сил, ничего в жизни они не достигли. То есть это в Библии это такое было переживание. Я как человек без силы. Да? И очень трудно себя находить в такой ситуации, что куда ни глянись, какую область ни посмотри на свою жизнь, кажется, что у меня нет сил что-то изменить, что-то, чего-то достичь. Он так себя чувствовал. 6-7 стих. «Между мертвыми брошенные, как убитые, лежащие в гробе, которые ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну». Между мертвыми, да, вот он опять он говорит. И здесь говорит, ты уже не вспоминаешь, да? То есть он смотрел на мертвых, и он понимал, что их взаимоотношения, именно чисто физически с Богом, они прекратились, да, потому что тело все умерло, разложилось. И вообще, когда мы смотрим на смерть, это такое отделение, да, от жизни, и нам всегда страшно. Человек не может разговаривать, не может радоваться, не может слышать нас. То есть смерть всегда, она трудна для понимания, она пугает нас, это самое худшее, что может с нами произойти. И вот этот человек уже, будучи живым, но он уже так чувствовал. И это ужасное состояние, это состояние на грани депрессии. Да? Он так чувствовал. А? Давай дальше почитаем. «Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Да? Ну, здесь даже, я думаю, не очень важно, что с ним происходило, но что-то происходило. И вот он так вот чувствовал. Может, болезнь была, да? Может, какие-то сильные сомнения. Но это все, наверное, когда испытания, сомнения, все вместе наваливаются. Физические испытания, да, которые мы проходим, а потом за ними приходят и моральные испытания, вопросы вот эти тяжелые, да, Бог, почему ты меня оставил, почему я вообще как мертвый Бог? И он говорит, все волны твои надо мной проходят, да, то есть у вас была какая-то мысль тяжелая, но вы побороли ее, да, вроде бы успокоились, все, вроде бы вы как бы восстановили свою веру, потом раз, другая волна, опять сомнения, раз там думали, все, вот только над одним мне надо разобраться, а здесь еще с другой стороны одна волна. С этим разобрался, еще одна волна. И так вот длится долго-долго, он же выпьет день и ночь. И вот эти вот волны, вот эти вот непонимания, неужели Бог отверг меня, да, разгневался на меня, да, оставил меня. Почему он допустил, что я вообще, люди живут нормально, а я вообще как мертвец ходячий. Да? Вот такие вопросы у него, и такой волной за волной, да, у него было. То есть у него были, кроме физического страдания, у него была вот эта душевная боль, она иногда гораздо хуже. 9 стих, он говорит, ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них, я заключен и не могу выйти. То есть, по всей видимости, он был болен физически, потому что, скорее всего, вот знакомых удалил, да, сделался отвратительным для них. И, скорее всего, какая-то у него болезнь была, может, проказа была, да. Мы точно не знаем, мало знаем мы про этого человека, да. Но то, о чем он говорит, вот эти переживания, они очень-очень знакомы нам. И поэтому не очень важно, что с ним произошло, хотя, скорее всего, это была и физическая болезнь тоже была, да, и люди смотрели на него, и кто-то пытался поддержать как-то, да, потом поддерживал, и ему самому, этому человеку становилось тяжело, и он как бы, не, я тут ничего уже не могу поделать, да, сам... И человек этот, то есть Яман, он чувствовал, что люди даже не могут его поддержать, а некоторые просто уже думают, наверное, Бог на него прогневался, как такое с ним произошло, да. там ему, а если прокажен, он же отделен от общества, он должен там жить за городом, там в каком-то лагере там каком-то, да, для прокаженных. И, то есть он физически чувствовал, что он умирает, и душевно он чувствовал, что он умирает. И знакомый он один остался. 10 стих. «Око мое истомилось от горести. Весь день я взываю к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Око мое истомилось от горести». Да, то есть уже, как говорится, слез уже нету. Все, уже плакать не может, да. Все, уже глаза уже болят. Знаете, когда много плачут, все, уже глаза болят, уже трудно смотреть на вещи. «Весь день я взывал к тебе». И знаете, как трудно иногда, допустим, говорить себе, вот, трудно, но я сейчас взыщу Господа. И очень часто мы взыскиваем Господа, и Бог как-то поддерживает, да? Может, не сразу, чуть позже. Но бывают такие ситуации очень редко, но бывает, и Бог через них проводит, вот как Иовом, или как с этим человеком. Человек сказал, я сейчас взыщу Бога, Бог мне объяснит, что-то покажет, как он поддержит. И самое страшное, что раз, и тишина. Целый день взываешь, устал к обеду, все равно продолжаешь верить, и вечером такой же изможденный, еще больше расстроенный ушел, потому что Бог молчит. И вот такой день за днем продолжался определенный период, может, год, два, три, такой с ним был. Это было ему очень тяжело. Око истомилось от горести. Он взывает каждый день, набирается веры, да, и молится, а все равно Бог медлит с ответом. С 11 по 15 стих он говорит: «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или в гробе будет возвещаемо милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвение правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, рано утром молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня?» Вот такие вот жалобные жалоба такая. И он как бы говорит, если я умру, то какая слава тебе в этом, да? И я умру вот в этих сомнениях, в этом несчастье умру, и какая тебе слава, да? А если ты меня услышишь, если ты избавишь меня, да, восставишь меня, я буду славить тебя, да? Я познаю твою славу, да? А в гробе как я тебя буду славить? В гробе я тебя никак не буду славить. И те люди, которые отвернулись, они тоже не будут никак меня славить. То есть все посмотрят и вздохнут, ну как же Бог такое допускает, почему такое случилось, да, то есть и человек вот так вот взывает, да, разве мертвые встанут и будут славить тебя, да, то есть он понимал, он же был мудрым человеком, он понимал, что эта жизнь для того, чтобы прославить Бога, и вот были такие страдания, как у него или Иова, и в них Иов или вот этот человек, он не понимал, как это прославляет Бога. Это никак не прославляет Бога. Это затруднение не только для него, но и для других. Люди смотрят на него, им трудно верить. И поэтому некоторые не хотят общаться, потому что им трудно. Они не хотят, их вера не выдерживает это. Да? Вот я помню, смотрел фильм про Джонни Эриксон Тада. Она парализованная до шеи. И там ей один молодой человек, христианин, пытался помочь. Вот. Поддерживал ее, все такое, вдохновлял ее. И вот они там молились, все равно она не исцелилась. И он потом к ней чуть позже пришел и говорит: «Все, Джонни, я уже не могу, я устал». То есть он не выдержал вот этого, да. «Я пойду там работать с детьми, там, да. Там я буду работать, там будет отдача какая-то». Ну, я так не говорил, но смысл в том, что это тяжело. А этот человек, он понимает, и он тоже никак не может утешить и сказать ничего, он сам запылся. И очень тяжело это было, да. Потому что мы призваны, чтобы прославлять Бога, да. И вот такой печальный псалом. И дальше, разве, он говорит, да, разве. 16 по 19 стих. «Я несчастен и истаиваюсь с юностью, несу ужасы твои и изнемогаю». Ужасы твои, да, и изнемогаю. «Надо мной прошла ярость твоя, устрашение твое сокрушили меня». Ярость Божья, страшная вещь, да? «Всякий день окружает меня, как вода, облекает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искренне, знакомых моих не видно». То есть одиночество у него, полное одиночество, да? И он здесь такие еще вещи говорит: «Истаиваю с юности». То есть это говорит о том, что вот это вот испытание, оно было долго. То есть, может, это болезнь или что это такое было с юности, да? Допустим, было ему там 15 лет. Это на него пришло, И вот ему, допустим, сейчас 30 или 35, когда там уже считается не юность, да, а это все есть, да. И, может быть, даже усилилось, да. И он говорит, я истаиваюсь юности, да, и физически, и морально. Я несчастен, и истаиваюсь юности. И вот все, видите, псалом заканчивается, да. Здесь нет особых каких-то обетований, я прославлю тебя. Здесь нету, все. Вот в таком унынии он и заканчивает. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Одиночество, полное одиночество. Два, я истаиваю с юности. Я истаиваю с юности. Я истаиваю с юности. То есть это было долго, это испытание у него продолжалось, да. И вот давайте прочитаем Экклесиаста. И вы знаете, я вот, прежде чем прочитаем Экклесиаста, я вот просто думал, вот мы читаем псалмы, и мне немножко трудно готовиться, потому что в псалмах как бы очень-очень много такой боли. Как бы, ну, слишком много, как мне кажется. Ну, я понимаю страдания, они есть, все, да, но здесь вот как бы мы видим, встречаемся почти в каждом псалме вот эти душевные страдания человека, да. И как бы хочется уже что-то позитивного, да. И я вот думаю, это хорошо, что мы в часовне изучаем Библию, всю Библию, да. Не только какие-то выборочные места, а всю. И когда доходим до таких мест, мы все равно акцентируем внимание на них, мы их не пропускаем. Вот такие трудные псалмы, 87-й псалом, да. Если у вас хорошее настроение, вам не захочется такой псалом читать. Вообще вы не поймете, что такое вообще, какая-то депрессия какая-то. Я прочитаю, у меня на душе становится плохо. Что, неужели Бог так может допускать? От юности человек страдает, никакого ему ответа, да, что-то я это не понимаю. Да? Нам хочется иногда такого там, ура, там, посажено на небесах, все могу в укрепляющем меня в Иисусе Христе. Таких вещей. И эта Библия об этом тоже говорит, и об этом тоже нужно говорить, и церковь, она должна иметь такой победоносный дух. И нам тоже нужно в этом возрастать обязательно, потому что Библия об этом и говорит, потому что мы победители во Христе. Об этом нужно говорить, и в принципе нам хочется, да, но в Библии, кроме таких вещей, есть вот такие вещи, вот как эти псалмы, вот эти псалмы. И они грустные, они непонятные, да, особенно... Вот. Но их, на них нужно обращать внимание, потому что они тоже, вся Библия полезна для наставления. Когда мы всю Библию принимаем, и вот такие вот трудные места, как книга Иова или псалмы, мы будем духовно более зрелы. Мы духовно будем более зрелы, мы будем лучше подготовлены для испытаний. И вот Экклесиаста мы читаем. Седьмая глава. То есть такие-то слова. «Отяготил на мне ярость, весьма всеми волнами твоими ты поразил меня». Да? То есть он чувствовал, что Бог в гневе, что Бог злится, что Бог изливает всю ярость одну за одной над ним. Он так чувствовал. «Положил меня в ров». Да? «Я сравнял с нисходящим в могилу, я стал как человек без сил». Да? Душа моя насытилась бедствием, жизнь моя приблизилась к преисподней, да. Вот такие вот у нее чувства, да. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Я чувствую, что я вообще приблизился к преисподней. Я чувствую, что вообще как нисходящий к могиле. Да? Обычно так мы не говорим. Но вот этот человек это так чувствовал себя, да. Какое у тебя видение? Какое видение? Вот как я чувствую, да. Ну, что Бог хорошего в твоей жизни сделал, да. Ему вот в этот момент ему трудно такие вещи говорить, да. Он пытается... верить, разобраться с этим, но ему очень тяжело. Вот такие вот чувства у него, да? И когда мы знаем такие псалмы, это поможет нам или хотя бы реагировать нам на другие ситуации, да? Потому что не всегда то, как Бог работает, он иногда тяготит над нами свою руку, не всегда это такое все как бы, все ясное и все в радужных цветах. И вот мы читаем Экклесиаста, 7 глава, со 2 по 4 стих. Там такая мудрость высказывается. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Да? То есть лучше ходить в дом плача об умершем. Конечно, естественно, человек хочет ходить в дом пира. Да? В дом плача он не хочет. Да? Но мудрость в чем? Такой человек, который он придет в дом плача, он поплачет, он почувствует тяжесть смерти, тяжесть горя он почувствует. Он задумается, что жизнь коротка, что жизнь это не одно удовольствие. Он задумается, а что тогда главное в жизни? Это поможет, вот это дом плача, плач об умершем, он поможет человеку задуматься, он приложит это к своему сердцу. А в доме пиры, что там, там все такие легкие мысли, там особенно ничего не задумываешься, да, там лишь бы повеселиться, ничего особенно не задумываешься, да. Там говорится, сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше, да. При печали лица действительно мы очищаемся, мы понимаем, мы смиряемся, да. Такое происходит. Четвертый стих. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Да? И вот этот человек, он попал в дом плача. Вот этот вот, его зовут Яман. Он попал в дом плача. Он в доме плача об умершем, потому что он чувствует себя, как он умерший. Да? И Бог, и причем это у нее с юношества, вот эта проблема, вот такое состояние у нее, это у нее с юношества, да, вот, он говорит, как он говорит, истаиваю с юности. То есть это давно, это прошло 10-20 лет, прошло, он истаивает с юности, он не понимает, Бог, почему ты не отвечаешь, он не понимает, почему, Бог, я к тебе взываю с утра, каждый день и ночью, а ты все равно, Бог, тяготишь, скрываешь свое лицо от меня, тяготишь свой гнев, на меня вот такие вещи, да. Но через эти испытания, через эти юности, то есть через эти вот испытания, которые даже с юностью у него достались ему, он это все-таки что-то прилагал в сердце. Он становился мудрым. Вот этот человек. Он смотрел, конечно, на других. Ему хотелось быть все, как все, свободным от этой боли, да. Ему не хотелось испытывать одиночество. Но Бог провел его через одиночество с юности, да, это давно было. И он провел его через такую ситуацию, куда обычный верующий тоже не попадает. Но этот человек прошел через это, да. И что? И он стал один из мудрых в Израиле. По всей видимости, мы догадываемся, что потом Бог все-таки его исцелил, восстановил. И поэтому и Псалом этот, и этот человек был известен, и наверняка люди, израильтяне, знали, что с ним такое было, но Бог его избавил, и может быть, люди, знаете, они смотрели на этого Ямана, когда он уже был старый, пожилой, и думали, такой мудрый человек, как бы мне мудрость тоже мудрым стать, да? А потом они читали такой Псалом, и они понимали, через что человек прошел. Они понимали, как это тяжело давалось ему, да. И это помогало им понять, что страдания, испытания, они делают что-то хорошее, они делают нас мудрыми. И вот этот Экклесиаста, там говорится, что лучше ходить в дом плача, потому что этот человек приложит это к сердцу. И Бог ставит нас самих в дом плача или допускает ситуацию, когда у других как бы этот плач, чтобы мы задумались от жизни, на жизнь, задумались о чем-то серьезном. Если мы будем только веселиться, то отчасти это даже глупость, там говорится. Да? Не значит, что веселье вообще это грех, ни в коем случае. Но просто мы иногда думаем, что если человек печален, да, то это он как бы, ну, как что-то не так, он как бы не духовный, как бы, да. Есть правила, есть исключения. Конечно, у нас должна радость быть, потому что радость во Святом Духе – это обещано, плод Святого Духа. Это правило. Но есть определенные исключения. Всегда есть правила и всегда есть определенные исключения. Исключения – это всегда, они сопровождают определенные правила, да. И Бог через определенное... В определенные времена он тяготит свою руку, и Яков в Новом Завете об этом тоже говорится. Например, там сказано, кто страждет, что? Молись. И все. Там не сказано, что он будет избавлен быстро из этих испытаний. Молись. И вот Яман, что он делает? Он молится. Вот это вот, он просто молится. Он как может, он молится. Он изливает свою мольбу перед Богом. И вот Яков тоже говорит, он там про Иова вспоминает, что долготерпение нам нужно, брать пример с пророков, которые страдали, вот Яман страдал, да. И поэтому, когда мы страдаем, нам нужно молиться. Молиться как можем, изливать свое сердце, но перед Богом. Вот. И вот такие вот псалмы, когда мы изучаем, много в них таких плачевных, тяжелых мыслей, да, когда мы изучаем, это поможет нам понять, что жизнь, она не в таких розовых цветах. И это поможет нам, как христианам, или когда мы приходим ко Христу, когда мы живем со Христом, мы верующие, нам иногда кажется, хочешь не хочешь, нам иногда кажется, раз Бог всемогущий, раз Бог меня любит, ну все будет в жизни хорошо. Бог любит, но иногда Он налагает вот эти бремена даже с юностью, на долгое время, потому что Он хочет дать нам мудрое сердце. Вот как это, Иман стал одним из мудрецов, да, после Соломона он был на втором месте, вот этот Иман, да. И, но сейчас, конечно, он этого не видит. Он этого не видит, да? Но мы, немножко посмотрев, мы можем увидеть, что даже это Бог использовал. Хотя это очень тяжело и кажется в данный момент, когда это не доставляет радости, как там в послании евреям говорится. Да? Но потом, да? Но сейчас мы проходим через состояние, это никак не доставляет нам радости, да? Но потом приносит мирный плод праведности. И вот Иман, он прошел через это, у него затяжное это было с юностью, да, он чувствовал себя как мертвый, как человек, который стал без сил, который как убитый, который там вообще это самое, и он чувствовал, что Бог его забыл, да, Бог не отвечает ему на молитвы. В 15 веках, что скрываешь лицо твое от меня. Знаете, как тяжело чувствовать, когда как будто Бог скрывает твое от вас лицо. Это вообще это одно из самых тяжелых чувств вообще для верующего. Это вот очень испытание веры вообще. Очень тяжело, да. Он это все чувствовал. Вот сейчас у него такие чувства, да. И когда мы читаем такие псалмы, это нам может понять, что вот у меня такие чувства. Да, тяжело. Но это как бы нормально. Другие через это проходили. Другие через это приходили, и когда мы как бы, мы, может быть, не находим поддержки вокруг, но в Библии, через эти псалмы с этим Иманом мы находим поддержку, мы уже не чувствуем себя так одинокими. Иман так чувствовал, если я чувствую, что Бог меня забыл, это нормальное чувство, такое бывает. Это не значит, что у меня там нет веры, разве не должна у меня радость, разве не должен я там провозглашать. Бывают такие периоды, это нормально. В Библии об этом пишут, и бывают такие периоды в наших жизнях, и мы должны это понимать, это нормально, Бог так работает. Бог так работает. Человек может прийти, посмотреть, прийти в часовню на Голгофе, он может прийти из другой церкви, где он, там он только уверовал, и Бог такой радостный, любящий, спас его, изменил его жизнь, да, ему кажется, что вот такое все, и он может прийти в другую обстановку, ему может показать, что-то здесь как-то все грустно, как-то какой-то дом плача. Я вот так вот представляю, да, и он может это не понять. Но это в Библии, это по Библии. Это дом плача, это или времена плача, а не по Библии. И Бог вот с этим человеком, он от юности работал, но он что-то хорошее сделал, в конце концов. Иман стал один из мудрых, он был духовно, стал очень духовно мудрым. Вот Экклесиаст, я еще раз прочитаю. Мудрость такая, 7 глава. Ну да, можешь прочитать, Дим. Да, еще следующий стих. Сердце делает что? Мы хотим, чтобы сердце было лучше. Бог будет допускать печали. И нам мы не хотим печалиться, мы хотим радоваться, он как тот человек. Мы не хотим загружаться, мы не хотим чувствовать себя, что мы как среди мертвых. Мы не хотим чувствовать себя изгоями. Мы не хотим чувствовать себя каким-то, ну, моральными уродами, не знаю как. Мы не хотим так чувствовать, да. Но при печали сердца, то есть при таких всех процессах, вроде бы смерть, да, стресс, но сердце делается лучше. Вот я рад, что мы изучаем псалмы, что мы будем готовы, если Бог нас или кого-то вокруг нас поставит в такие ситуации, мы будем лучше готовы, чем если просто мы будем говорить, что все могу укрепляющее меня Иисусе. Поймите правильно, это очень хороший стих, и мы должны стоять и напоминать такие стихи друг другу. Но иногда мы берем какую-то истину и уже по-своему начинаем. Все могу укрепляющее меня Иисусе, значит, все будет гладко в моей жизни. Да. Это не значит так. Вот этот человек, он смог, вот эти сильные испытания он смог преодолеть. И мы во Христе сможем преодолеть. А я в воскресенье говорил, что если ветку режут, да, то и лоза чувствует. Христос, он чувствует нашу боль. Он знает все эти страдания человечества. То есть, если у меня сын страдает, я тоже страдаю, да? Но я все равно допускает страдания, потому что я знаю, что для сына это хорошо. Допустим, его наказывают, да, он там плачет, да. Мне неприятно, да. Но иногда нужно. И вот Бог, ему неприятно, ему тяжело, ему больно, он с нами сострадает, он чувствует нашу боль, потому что он Бог, он все чувствует. И он любит нас. А когда любишь, всегда чувствуешь боль, да. Но он все равно ради высшей цели, ради высшей любви, ради истинной любви, он проводит нас через этот дом печали, образно говоря.
Ага. И отделил других начальник поиска на службу сыновей Асав, Манна и Тифуна, чтобы они повещали на цифрах, псалтире, кимбалах и были отчислены Амина дело служения своего. Кимбан, Славия, Кимбан, Букия, Латфания, Азилил, Шевуил, Еремов, Анания, Анани, Илиафа, Алтия, Роман, Елизер, Бекша, Малофи, Кафир, Морозор, Иос, Пюк-Фюн. Все эти славя Имана, Казак Рим, Цар Царского.
Подожди, это где такое?
Первое параллельно, 25 глава. Иман был Казак Рим, царя, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его и дал Богу Иману 14.
Подожди, а какой стих?
Отца своего сейчас пели томи в Господе с кимбалами, псалтирами, цифрами, с
поручениями. Да.
В доме Божьем по указанию царя, и Асафа, и Тифуна, и Нермана. Это очень был известный человек.
Да.
Прозорливый царский, это был царский советник. Очень образованный человек, очень умный. И только потом, когда появился Соломон, сказали, что Бог дал Соломону.
Да. Да, вот это очень хорошее добавление, я это не нашел. То есть Бог как его использовал в конце концов? Прозорлица царского, да, то есть ему были откровения Божьи, он потом с этими откровениями поддерживал других людей, да, чтобы возвышать славу его. То есть в конце концов Бог его спас, и он возвещал славу Бога, да. Он не остался с такими вот, печальными мыслями, да. И столько сыновей у него было, да, то есть это тоже знак Божьего благословения. 14 сыновей и 3 дочери. Да, 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 да.
Сыновья и дочери.
Да. Да, но вот был такой период в его жизни. И дальше мы читаем 88-й псалом. Первый стих. Учение Ефама из Рахита. Ефам, и вот в Третье царство. Да, и Иман, Ифан, Ифам вообще по-английски называется Итан. Помнишь, у Скотта был Итан? Я думал, что за имя такое? А вот оказывается, вот по-русски оно Ифам. Американское это очень известное имя, Итан. Итан. Ну вот, а по-русски у нас Ефам звучит. Третье царство, 4 глава, 31 стих, там тоже говорится, что вот он, То есть Соломон, он был, стал мудрее Емана и Ефама. То есть Ефам, он тоже был один из мудрецов. Может быть, да, может быть. Тоже он левит был, вот, тоже очень интересный, да. И вот мы читаем с 2 по 6 стих. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, и рот устрою престол Твой, и небеса прославят чудные дела Твои. Господи, истину Твою в собрании святых». То есть, он здесь говорит, милости буду петь, и мы тоже всегда воспеваем, как бы, благодарим Бога за Его благодать, за то, что Бог спас нас от праведного наказания, не по нашим делам, то, что Иисус за нас умер, заплатил за наш грех. Мы всегда славим и благодарим, что спасены мы по благодати, живем по благодати. Мы очень часто об этом говорим, и мы славим Бога за это. Да? И вот этот человек славит за милость Божию. Да? Там благодать не так была открыта, но они все равно понимали о милости Божьей. И именно за милость Божию он славит. Не потому, что он такой хороший, а потому, что у Бога есть милость. И потому, что Бог сам был инициатором этого и постановил, установил завет этой милости с Давидом, с царем Давидом. Он сказал ему, что, Давиду, Бог сказал, что если твои сыновья там будут, я их накажу, но милость не отниму. И престол твой всегда будет пред моим лицом, Бог сказал, да. И то есть это большое благословение. То есть Давид, он был основателем династии, и Бог им говорит, твои дети всегда будут царями. Вечно. Да, то есть это вообще огромное благословение, да. И это по милости, конечно, Божьей было. И он этот... Ефам это воспевает, да? И дальше мы читаем с 7 по 14 стих. «Ибо кто на небесах...» То есть здесь он воспевает как бы милость Божию. «И кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими подобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен для всех окружающих Его. Господи, Божья сила, кто силен, как Ты? Господи, и истинная Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымается волны, Ты укрощаешь их. Ты не изложил Раава, как пораженного. Крепкую мышцу Твою Ты рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную, что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота основания престола Твоего. Милость и истина приходят пред лицом Твоим. Блажен. А ну вот давайте на 14 стихе остановимся. Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя. То есть здесь, в этом отрывке, там он воспевал как бы милость Божию, теперь он воспевает просто силу Божию, да? Вот. Славит Бога за его силу, потому что Бог все сотворил, владычествует над яростью моря. То есть посмотреть на сильный шторм, казалось бы, такая стихия, не остановить ее ничто. Ну, Бог, это все спокойно, Богу подчиняется, да? Бог укрощает это все. Здесь сказано, страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Как бы вы это объяснили, прокомментировали этот стих? Страшен Бог в великом сонме, то есть собрании святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Страшен Бог для всех окружающих. Как бы вы это прокомментировали? Вот это в Библии написано. Да, можно так сказать. Да.
Почему он страшен? Ты, может быть, и здоровый, и святой, то он взял, поехал на самолете и разбился. Ну, там или кирпич нам. То есть, все равно все от Бога. Все. Каждый твое дыхание. Здоровый ты или больной, красивый ты или некрасивый, все равно все от Бога. Вот бояться надо. Ты сам себе не хозяин.
Да, да.
Почему так он делает? Это его воля, поэтому он страшно.
Не в тебе, а в руках.
Да,
ну правильно, да. Да.
Не знаешь, что ожидать. Я просто вот иногда грехов похож, вот как ты с людьми обращаешься, как я с хомячками. Вот они для меня что, мне их поймать, садить в аквариум ничего не стоит. И от меня зависит, там они будут сидеть, они так не выделяют квартиру, они бегают.
То есть, понимаешь, и если тебе будет, они там радуются, все. Если пассажир вот просит, скажет, выпустить, так людей, понимаешь, он будет никак вот. Но для меня, вот я их хозяйка, это мне ничего не стоит. Раз плюнул, взял, посадил, а ему там сидеть очень удобно. Так и Бог, то есть человек с людьми, вот мы для него, как ковечки, он куда ходит, вот хочешь, тюрьму поставить. Хочешь посадить на остров, хочешь вообще тебе там все благословение даст, но все зависит не от нас, а от него. Поэтому страшно, как он распорядится. То ли в аквариум, то ли выпустит бегать. Правильно?
Да. А когда мы чего-то боимся, мы по-другому себя ведем, да? Правильно? Когда мы не боимся, мы по-другому ведем. Если я не боюсь человека, да, то я могу как-то высокомерно вести по отношению к нему, да, что-нибудь там сказать ему там такое, да. Если боюсь, я буду по-другому уже говорить, там, придерживать язык как-то, а? Подбирать слова и...
Осторожно.
Да, осторожно, да. И вот... Вот это напоминает, это, и Бог напоминает, вот эти псалмы, они напоминают, что Бог такой. Он любящий, Он добрый. И когда мы говорим об этом, это правильно, это так. Бог Отец, да? Он любящий. Но и когда мы говоришь много о любви, иногда люди неправильно понимают, они как вот понебраться-то, да? Они относятся к Богу уже так как бы легкомысленно, да? Они уже начинают требовать от Бога, они уже начинают не подбирать слова как бы, а говорить всякие вещи, ну, думать там про Бога. Судить Бога там, да, решать, что Богу нужно было делать в таких ситуациях, да. Но это, когда мы понимаем, что Бог это велик, страшный Бог, это не какой-то там мальчик на побегушках, да, это не твой слуга там, да, это же Бог, это Бог, да, вот. Он возьмет хомячка и посадим, и все, да, это же Бог. То есть это мудро для человека иметь вот такое почтение, да. Это хорошее напоминание. Это не значит, чтобы там трястись от страха. Там, и... Нет, но должно быть это... Страх Господь – начало мудрости. Страх Господь – начало мудрости. Это правильно. Да.
Нет,
это правильно. Да,
что
да.
Сравнивать грешного человека маленького, да, который вообще хулит Бога и ни о чем не думает. Ему вообще нужно как бы, даже вот среди таких сильных Бог величественный,
да.
Как бы и Бог стать страшным.
Да. Да. Ну, как дети, они же должны бояться родителей в определенном смысле, да? В смысле уважать, да? Если ребенок не боится родителей, он не слушать его не будет, правильно? Дети такие. Если они не боятся меня или маму, если они не боятся, они и слушаться вас не будут, да? Это понятно, да? Кто родители, это знает. Они знают, что если я им сказал, это не делать, будут наказаны, они будут наказаны. Если они меня не боятся, они не боятся, что они будут наказаны. Они будут там хулиганить или какие-нибудь там, ну, или шалить, ну, неважно, да? У них, у детей есть определенное это самое. И когда они теряют этот страх, приходится наказывать, восстановить это, да. Но не значит, что ребенок там трясется, он весь там подавленный. Нет. Он вырастает, и он вспоминает о любящем отце, Но он также понимает, что папа был строг, когда я был неправ. И это нормально. И у него нет никаких негативных чувств. Нет, это нормально. Да? И вот та же самая Бог, он любящий, но он это Бог. Это Бог. Огонь. Всепожирающий. Там, это в Новом Завете тоже написано. Это не просто концепция какая-то. Люди как бы не понимали Бога в Ветхом Завете, а вот в Новом. Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12 глава. Вот. То есть это просто здоровое отношение, почитание, уважение иметь к Богу. Это очень хорошо поможет нам духовно. Вот. И, значит, он воспевает сначала милость Божию, благодать. Бог милостив к нам, потому что он понимает грешный. Потом он воспевает силу Божию. И всегда радостно поклоняться сильному Богу. Всегда радостно быть вокруг сильных людей, которые что-то могут, которые чего-то достигли, которые могут изменить что-то. Да? Всегда интересно, да? Всегда интересно их послушать, да? Каких-то героев, там, я не знаю, там. Которые имеют власть, всегда интересно, да? А это Бог. У Бога очень много силы. Он всем все создал, над всем владычествует. Вот. Ты низложил Раава, 11 стих, под Раавом подразумевается Египет. Так называли Египет иногда, комментаторы говорят. И подразумевается, что вот когда во времена Моисея египтяне угнетали израильтян, Бог их спас, освободил народ от Египта, от Раава. Египет был поражен, потонули они все в этом море, да, и там другие были казни. То есть Бог силен. Дальше. Это очень интересное место. Казалось бы, это будет хвалебный псалом. Кажется, как будто. Дальше, с 15 по 17 стих. Правосудие, правота, основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоем радуются весь день, и правду Твою возносится. И правду Твою возносится. То есть он опять радуется милости. Вот как мы радуемся благодати. Мы превозносим благодать. Мы понимаем, что мы получаем благословение от Бога не потому, что мы хорошие, а потому, что Бог обещал нам верующим в Иисуса Христа, быть благословленными. Бог действует по благодати. Бог просто хочет, чтобы мы доверяли Ему, верили в Него. Когда Он видит нашу веру в Его Сына, в кровь, то, что мы верим в Его жертву, да, Он нас благословляет. И Дух Святого так дает. И вся жизнь, она основана у нас на благодати. Не делающему, но верующему. Да, вот блаженство. Да. И здесь об этом опять напоминается. Потому что, когда мы думаем о Боге, всегда приходит вопрос, а с какой стати ты ожидаешь, что Бог тебя благословит? И сразу понимаешь, не потому что я хороший человек или там духовный по сравнению с другими, потому что Бог милостив, и Бог обещал, те, кто уповает на Его милость, на Иисуса Христа уповает, получать помощь и благословение. У нас такой первосвященник, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, да? Потому что у нас такое первосвящение. И мы это понимаем, и мы славим Бога, и воспеваем как бы эту благодать. И этот человек это же делает. Да? Дальше. Здесь говорится, что там говорится? Блажен человек, знающий трубный зов. Блажен народ, да, 16-й. Когда был юбилей, трубили трубы по каким-то праздникам. А в юбилей что? Прощались долги, отпускались рабы, допустим, да? То есть это было радостное такое. Это, ну все, трубы звучат, это радость такая, да? Или в день, перед днем очищения, когда священник ходил в святой святых, тоже трубы трубили. Это было радостное, то есть прощение грехов, такие вещи. Блажен народ знающий, да? То есть блажен народ, который знает вот эту радостную весть. И мы верующие, мы тоже знаем радостную весть. Мы знаем эту радостность. Другие люди, Евангелие, прощение грехов, для них это не звучит радостно, но мы это знаем. Вот. И дальше мы читаем. С 18 по 38. «Ибо ты украшение сил их, и благоволением твоим возвышается рог наш, от Господа щит наш, от святого Израилева царь наш. Некогда говорил ты видение святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественную, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его». До 38 стиха я прочитаю. «Враг не превозможет его». Обратите внимание на то, что Бог обещал вот эти, этот завет с Давидом. «Враг не превозможет его. Сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним. И моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реке десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой, твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновей его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления мои не сохранят, посещу жезлом беззаконий и ударю в неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святости моею, солгу ли Давиду. Семя его пребудет вечно, семя Давида, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». То есть израильтянам был, и Давиду были вот такие потрясающие обетования даны. И вот этот, кто, Ефам, он воспевает милость, благодать, верность. То, что Бог, он вспоминает то, что Бог сказал. Бог обещал, да. И мы тоже читаем Новый Завет или Ветхий Завет, мы видим какие-то благословения. Бог нам что-то обещал. Бог не должен был это обещать, но Бог это обещал. Бог нам это обещал не потому, что мы хорошие, но Бог это обещал. Все, Бог это обещал, и мы хватаемся и держимся за это слово. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы заслуживаем эти благословения, но Бог это обещал. И мы научены, раз Бог обещал, мы должны веру это принимать. Если нам скажут, откуда ты знаешь, что я спасен, мы просто скажем, мы недостойны, но Бог обещал. Это не отдел, это просто поверь, и я верю. Я спасен. Бог это обещал, да? Мы так говорим, да? Это милость. И вот Давиду, она была обещана милость. Давиду было обещано, что его престол будет вечен, да? Семя его пребудет вечен. И семя. И престол его, как солнце предо мной, и семя пребудет вечен, да? То есть потомки Давида должны быть вечно царями в Израиле. Правильно? Вот это обетование. А престол твердым, значит, ну власть будет у этого престола, да? То есть царская власть потомков Давида. Соломон и все другие, вот они цари. И так должно было продолжаться, да? То есть великое обетование. Сам Бог избрал. Сила и победа над врагами обещается, да? Раз царь сидит на троне. Завет будет верен, да? Это завет Божий. Вовек семя его, да. Ну, если нарушит уставы, да. Но милости не отниму. Это Бог говорит. Милости не отниму. Не изменю истины, Бог говорит. Не переменю, что вышло из уст моих. Бог обещает, он клянется, солгу ли, да. Престол его, как солнце. И вот, а благодать, вот она такая, Бог обещал. Бог обещал нам благодать. Милость, благодать и истина, они пришли через Иисуса Христа к нам. Так? И мы держимся, и мы схватились за это. Но, вот мы дальше читаем. То есть, вроде бы, такой хвалебный псалом. Но вот дальше мы читаем. С 39 по 52 стих. «Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего». Он перечислил обетование. То, что Бог обещал, что он не может солгать. Но факт противоречит тому, что Бог обещал. И он говорит, но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил его в развалины крепости его, расхищая это все приходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противника его, обрал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, то есть царя этого. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юностью, покрыл его стыдом. Доколе Господь будет скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти? Избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду, истину твою. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазника твоего. Здесь остановимся, да? Вспомни, да? То есть, вот он перечисляет, что Бог обещал Давиду, что будет престол его тверд, и что милости не отниму. Да, наказание будет, если они что, но милости не отниму. И не нарушу завета, и продолжу вовек семя его, да. Но вот здесь вот факт, и этот человек вот носит в этом недре вот это переживание, как так? Ты все это обещал, Бог, ты великий, милость твоя велика. Он это знал. Но факт то, что но ныне ты отринул и презрел и на помазанника твоего, на помазанника, то есть на какого-то конкретного царя израильского. И так как этот Ефам тоже был современником Давида и Соломона, о чем здесь говорится? Здесь говорится о царе Раваме, который был от семени Давидова, но мы знаем, что в 5-м году царь египетский пришел с Сусаким и завоевал Иудею всю и приступил к Иерусалиму. И они там, по всей видимости, как бы сдались, и Сусаким не стал разрушать Иерусалим, но он забрал все золото храма, все золото, которое Соломон Давид накопил, да, все это было забрали. Власть у них отняли, то есть Раваом остался на престоле, но он у тебя уже был подконтролен египетскому царю. И, то есть израильтяне стали, иудеи стали рабами, да. То есть престол Давидов, он потерял власть. И вот как раз в этой ситуации вот этот Ефан, который Ефам дожил до этого, и он говорит, как такое произошло? Боже, ты обещал. Как такое произошло? Вот скажите, почему Бог допустил такое, что произошло с Раваамом, что они попали в рабство к египтянам? Почему такое произошло? Бог же обещал победу над врагами и так далее, и так далее.
Если сыновья его поставили закон,
не, ну сказано там, о милости не отниму.
Понятно. Но они нарушили, поэтому жертва пришла.
Ну хорошо, а вавилоняне, вот сейчас есть царь, есть где Давидов престол сейчас вообще? Ну, подождите, Иисус Христос. Сейчас в Иерусалиме есть Давид престол? В семя. Где Давида? Вот вы поймите этого человека. Вот что он видит. Вот что он видит. Бог обещал, а вот что произошло. Кто-то скажет, Раваом согрешил. Правильно, они согрешили. А это он был мудрым человеком, Ефам. Он все это понимал. Он знал обетование, он знал, что за наказание грех. Он это знал. Почему же он тогда говорит, но ныне?
Но есть место, которое говорит, что для Господа будет конкретно. Если я говорю, обещаю, что грешник и бессмертный умрет, кается, то я его прощаю, и он будет жив. Но если человек как бы живет правильно, и я ему пообещал что-то, и он посмотрел на это что-то и забыл про все, начал грешить, то я говорю просто-напросто, отменить то доброе, что я сказал.
То есть Бог отменит милость? Нет, здесь он сказал, милости не отниму. Если не согрешат, накажу, но милости не отниму.
Нет, это был тот момент, когда они, может быть, еще согрешив, не раскаялись и не обернулись от тел своих. Поэтому на данный момент он не видел той милости. Там же дальше восстановлено было
часто. Ну хорошо, они в Вавилоне раскаялись и вернулись обратно, но Давидов престол не был восстановлен. и Давид, и Иезекииль, и Иеремия, они знали очень хорошо это пророчество про Давида, и им, для них была мука. Почему? Бог, ты поклялся, обещал, но у нас нету царя, нами владеют. Понимаете, как это было тяжело? Это не было просто какое-то обетование, это было центральное обетование. Каждый иудей в то время знал это. Это было, это они не заслужили, это Бог сделал, да? Вот я сейчас провожу аналогию, у нас есть благодать. Иисус умер за нас, да? Иисус обещал нам милость и благодать, да? И вдруг вы себя находите в такой ситуации, что, а что, благодать прекратилась? Да, я грешный, да, я заслушиваю, но ведь Бог обещал меня прощать. Почему я...
Нет, мы же за возмездие за грех, оно все равно, оно в милости приходит. В милости, но все равно для того, чтобы нас очистить, как ты ребенка, да, наказываешь, ты же милость свою не отнимаешь, ты его наказываешь в данной ситуации, чтобы для будущего, он пройдет этот урок, он для будущего, ну, или осмыслил это сознание.
То есть просто Бог наказывает, потом он их восстановит.
Время,
а что же тогда Ефам такой мудрый, он не мог этого понять?
Нет, в нашей боли, мы кричим же, в нашей боли, когда у нас боль, мы больше не видим, мы не видим, не забываем, что да, придет момент, когда мы раскаялись, что Господь все равно благодатью наполнит своей. Просто в этой боли мы кричим, и все, конец света. Он сказал, дошел до преисподней, все, больше свет не мил, потух, и все.
Да, то есть это что, чему нас учит? То есть если у нас есть все знание, вся мудрость, это все равно не сохраняет нас от боли. Не будет такого состояния, когда мы все узнаем и все равно как бы сохраним себя от боли. Да? Можно такой урок из этого сделать? Я помню, если когда я был молодой человек, я думал, если я все буду правильно делать, повиноваться, все знать, все делать, я избегу боли, да. Но это не так. Он был мудрым человеком, да, но такое с ним произошло, да. Да, они согрешили, это понятно, они согрешили, да, но его боль, но Бог, ты же обещал милость, да. Вот вы, допустим, согрешите, да, и вы покаялись, или... сожалеете об этом, да? Но все равно в вашей жизни что такое произошло, Бог допустил, и вы понимаете, что вот это обстоятельство плохое произошло, потому, результат того, что вы согрешили, да? Как вы чувствуете? Вы сразу чувствуете, Бог, может быть, ты меня не простил? Да? Разве вы так не почувствуете? Да, конечно, конечно, он это видел.
Когда переживаем, начинает все крушиться, все рушится.
Да.
Одно за одним, одно к одному, естественно, человек приходит в панику.
Да, да.
Он знает, что он избран народ.
Да.
Благословенный Бог, вот так вот не получается. Знаешь, многие люди думают, что милость, она заключается. Допустим, может быть, год получит, может быть, еще.
То есть можно аналогию провести? Было время, допустим, в нашей жизни, когда мы только уверовали или ходили с Богом, как бы все было, вот это величие Бога было, да? А потом настал такой момент, когда мы уже сомневаемся в завете Бога с нами. Может такое произойти?
Просто почему нам вначале кажется милость, любовь, благодать, все розово? Потому что Господь взращивает, он младенцев что наказывает? Они нянькаются, он кричит, капризничает, а все равно вот обилие любви. А потом, когда подрастает, уже идет процесс воспитания. То же самое и здесь. Няньки-пеленьки закончились, началась реальная жизнь для того, чтобы дальше стать воином. Дальше возмужать и уже твердую пищу принимать, уже реально взрослеть.
То есть Бог милости не отнял, да?
Нет.
То есть это просто он как бы... через боль проходят такие у него эмоции, но на самом деле Бог не отнял милость. И мы знаем, что Бог восстановил Иеровоама, они действительно там покаялись, там пришли пророки, обличили их, и по всей видимости мы знаем, в конце, через какое-то время египтяне оставили и потеряли как бы эту власть над Иудой. Это мы знаем, да?
Есть
А вот представляете, Даниила, он тоже знал, что сохраню милость, продолжу век семя его, и престол, как дни неба, да? Вот Даниил наверняка знал. И вот он там, в этом самом, в Вавилонии, да, престола Давидова нету, да, язычники властвуют, да. И вот заканчивается 70 лет, да? О чем он думает? Он думает, что сейчас восстановится, будет опять царь сидеть, да? Будет царь у нас, да? Согласитесь, об этом он думает. Потому что Бог обещал, что продолжу вовек семя его, и престолу как дни неба. Не думал. Он молился. У него были такие мысли, но Бог дал ему откровение, что это сейчас не произойдет, пройдет 69 седмиц, пройдет, то 70 седмиц, да. Но он тоже понимал, вот сейчас этот царь ведет, и Бог ему дал понять, что, то есть большой есть отрывок во времени, когда Христос придет в Иерусалим и будет сидеть на престоле, да. Но люди, они ожидали, каждое поколение ожидало, что Христос придет. И почему, вы должны понять, почему современники Иисуса и даже апостолы, они тоже думали, сейчас ты восстановишь царство. Потому что это было обетование, это не просто им хотелось хорошей жизни. Они прежде всего помнили это обетование, что престол будет вечно. Да? Но они отвергли Иисуса. Да? Иисус как бы духовно сидит на престоле. Мы знаем, что... А? Да, но мы знаем, что когда в Евангелии от Луки к Марии пришел кто-то, говорил, он сказал, что и даст ему Бог престол Давида. Вот он, престол. Потому что люди, многие они сомневались, как Бог обещал, что по своей милости, это не от нас зависит, это милость Божия, Бог обещал, вот где у нас уже 400 лет, 500 лет нету престола Давида. Да? Но Бог обещает все равно. Хотя сейчас... По-прежнему, ну, на земле как бы нет этого престола Давидова еще, да? Но он будет. Бог обещает, будет. То есть то, что я хочу сказать. Урок для нас, что будут такие ситуации в нашей жизни, когда мы будем сомневаться в завете Бога с нами. Да? Понимаете, когда мы проходим через испытания, мы понимаем, что мы грешны. Мы понимаем, что Бог воспитывает нас, тяготит свою руку. Но это очень тяжело, да? И в конце концов мы приходим к этой мысли, да, Бог, я грешный, я знаю, я и не скрываю, но Бог, но ты же, это же Новый Завет, это же кровь Христа, которая очищает нас от всякого греха, да, то есть есть такой момент сказать, раз я уже чист, да, и нужно ли это болезненный процесс, ведь это благодать, да, ведь Иисус умер за меня на кресте, это не моя праведность, я грешник, заслуживающий ад, и я от этого не скрываю, то есть вот такое изнеможение как бы в вере происходит, да, у нас есть благодать, почему мы должны как бы нести наши грехи, почему Бог вот таким образом должен нас воспитывать, очищать через страдания, страдающий плоть перестает грешить, да? Разве это не противоречие благодати? Разве это не противоречие? Да? Но это не противоречие, но согласитесь, вот как этот умный, мудрый человек, можно все равно прийти в душу это сомнение, вот это напряжение, это тяжелая мысль, Бог, он как бы, но ныне, да, ты как будто нарушил завет свой, да? Отринул, да?
Знаешь, вот так вот чисто по себе, выбирая курс, могу тебе сказать, да?
Хорошо. Хорошо. Давай.
Бывают трудности в жизни, кто для отчаяния.
Бог верен, Бог ответит на твои, исполнит твое обетование, Валь.
Бывают трудности в отчаянии, и так далее, когда ты думаешь, почему так, почему. А потом, когда приходит смирение, просто смиряйся, все будет.
Вот Ашери умерла, вот у меня были точно такие же мысли. Мне казалось, что Бог нарушил свой завет. И у меня до сих пор вот эта мысль, я пытаюсь понять. И вот этот человек, он, вот я его понимаю, он оказался, я вот оказался в его как бы галошах. Я его понимаю. Но ныне. Бог-то обещал, но ныне вот такое, да. И с одной стороны, Бог верен, да, потому что Бог, Иисус Христос будет вечно сидеть. И мы знаем, Давид этот тоже будет как князь особенный, тоже все такое, да. Но вот этот большой отрезок времени, да, и верующие томятся, да, когда Царство Божие придет. И в конце, в 53 стихе, он все равно говорит: «Благословен Господь вовек, аминь, аминь». То есть, видите, вот вера какая должна быть. У него очень сильно переживает. У него это очень трудно, когда кажется, что Бог как бы отринул свой завет. Когда Бог не исполнил свое обетование. Это очень тяжело, когда вот эти сомнения приходят. Это очень тяжело, да? Но он все равно проявляет веру. Благословен Господь вовек, аминь, аминь. То есть, он не заканчивает на той ноте: Бог, все, я тебя не понимаю, ты не прав. Ты обещал, мы тебя не просили, ты сам это обещал, мы не заслужим, но ты обещал, мы понадеялись, а вот такое произошло, Бог, ты разочаровал меня. У него нет такого, да? Но все равно вот ему приходится бороться с таким сомнением. Но ныне ты отринул, да? Ныне нету силы, ныне нет вот этого обещанного престола, да? Это очень тяжело. И вот такое, ну понятно, Бог воспитывает, но мысль в том, что такие ситуации, когда вот такие как бы тупики в голове происходят, они бывают, и все равно нужно продолжать верить, доверять Богу. Потому что вот Иисус Христос, Он исполнение всех обещаний. Когда испытания приходят, мы, человеческая душа всегда сомневается: может, Бог не любит меня. Да? И, в общем-то, в этом он и сейчас и сомневается. Может быть, все, милость Божия прекратилась. Он обещал эту милость. Вот мы согрешили. И когда мы согрешаем, мы чувствуем себя низко. Мы чувствуем, что мы заслуживаем наказания. Да? Мы чувствуем, что, может быть, Бог прав, что Он отвергнет меня. Он будет совершенно прав, если Он так сделает. Бог, ну ты же обещал. Милость не отныне, да, и вот эта борьба происходит, и человек должен проявить вот эту веру: нет, Бог любит меня, Бог, хоть я и не понимаю, но Бог, завет благодати, он по-прежнему неизменен. Хотя в какие-то моменты мы можем чувствовать себя, что как будто мы отринуты, и Бог презрел, да. Разве у вас не бывало такое в жизни, когда вы говорите о благодати другим? Покайся, Бог ответит на твои молитвы, Бог любит тебя. И вы даже чувствовали, как Бог любит этого человека, да, в какие-то такие моменты. А потом, что происходило с вами, и у вас вообще сомнения по поводу себя самого, да? Видите, какие просто переживания бывают. А он был мудрый человек, он все это знал, да. Но на него вот это навалилось, и Даниил, Иеремия, Иезекииль, они все тоже томились этим вопросом, когда вот это обетование будет исполнено, да. И, конечно, нам это больше открыто, то, что Иисус – это этот царь вечный. Ну, просто вот такой момент, когда поносят враги твои, да. Господи, как бесславят следы помазанника твоего, да, вот это трудно, очень, очень трудно. Смотри, когда верующий как бы в унижении, или церковь в каком-то трудном ситуации, когда люди говорят: да, что вы там молитесь, что там всемогущий ваш Бог, да, это все ерунда, да, пустые сказки. Это трудно очень все это переносить, да, в душе, очень трудно, да. Хочется, чтобы Бог ответил, да. Бог не отвечает, но мы все равно должны верить. Благословлять Господа. Благословен Господь вовек. Аминь и аминь. И вот псалмы, они поднимают такие очень трудные переживания, эмоции такие они поднимают. И ну, для нас это поддержка, то, что мы можем найти свои переживания в псалмах, и это поддержит нас. Конечно. Да. Потому что когда в нашей жизни победы, а потом поражение, мы сразу думаем, раз такое произошло, значит Бог отступил. Да? Иначе как такое могло произойти, когда Бог вчера был в силе, да, и очень. Это шок для нашей веры. Все очень просто, да. И то, что произошло с Рваумом, и то, что они в Вавилон попали, это все понятно. Но для людей, вот как Еман, Ефам, они верующие, да, им больно все это переживать, да. И все равно они понимают, что они нарушили за это. Это он понимал. Но все равно он же вспоминает милость Божию, да. Но милость же Божия, да. И вот тут его дилемма не усомниться в милости Божией. Потому что мы все равно согрешаем. Вот мы как верующие. Мы все равно согрешаем, да. И если нам сказать, что как бы вся наша жизнь зависит от нас, с одной стороны, это правильно, да. Делай это, и будет тебе хорошо, да. Но мы понимаем, что мы грешные люди, и рано или поздно мы где-то оступимся, да. И поэтому мы цепляемся за милость, не столько за правила, хотя они хорошие правила, и они должны быть настоящими. Мы цепляемся за милость. И когда нам кажется, что милость прекратилась, вот тут вот очень тяжело. Раваам особенно, да.
Да, Раваам, да. И мне кажется, это здесь же написано как учение, понимаешь, это тоже нам показывает,
да.
Что все-таки нужно быть мудрым, да, прилепляться к Богу всем сердцем, и Бог тогда даст окружение. Помним эту историю, когда вот этот человек посоветовался с теми людьми, которые были в окружении вот этого...
Раваам с молодыми советовался.
Да, наверняка, что может быть, ну, и вот этот старец.
Конечно. Конечно, да. Да. Он здесь говорит в 47 стихе: «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будешь пылать, будет пылать ярость твоя, как огонь». Да, и мы знаем, что Бог, в конце концов, ответил на его молитву, потому что Бог восстановил во времена Роваама, он все равно восстановил это царство. Хотя Роваам, он не очень хороший, плохой царь был. Но... То есть было у него это томление, доколе, да, ему казалось, это так долго, да. Но Бог все равно восстановил. То есть он услышал эту молитву. Он услышал эти слезы, переживания.
Потому что если последствия греха и неправды, они исчезали бы сразу, да, как милость Божья приходила, да, вот, допустим, сейчас у нас есть Дух Святой, почему мы быстро это понимаем, да, согрешили, и Дух Святой обличает, и мы это сразу установим, можем сразу покаяться. Но все равно последствия греха проходят, для того, чтобы мы усвоили этот урок, да. А если бы эти последствия греха были убраны, мы покаялись, мы тут постоянно вот, грешили, покаялись, вот, навыка не было, навыка этого не было бы, то, что все равно тяжек, было бы легкость в согрешении, скажем так, потому
да,
что
да, да.
Мы не осознавали, не увидели бы тяжесть греха, насколько мерзок грех перед Богом, да, что насколько он разрушает и отношения, потому что да, отношения с Богом нарушаются, потому что мы чувствуем эту вину, и разрушается наша жизнь, наши дела, да, все то, что нас окружает из-за греха. Я думаю, что Бог плакал и в этом, что он не убирает сразу вот это последствие, вот это разрушительное последствие греха. Потому что действительно не было бы это сознание того, что на самом деле это мерзко, это плохо, это.
А вот давайте как раз это о том, что ты говоришь, о чем ты говоришь, Ира. Вот как раз это 2 Паралипоменон, 12 глава. Там пророки пришли, Раваама там и князей иудейских обличили. Они смирились, 6 стиха, и смирились князья Израилевы, и цари сказали: праведен Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Саме, и сказано: они смирились, не истреблю их, и вскоре дам мне избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима, то есть этого египетского фараона. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, взял сокровища в дом Господня, и так далее, и так далее. То есть то, что ты говоришь, Ир, они, однако же они будут, то есть Бог простил их, да, однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством, да, чтобы знали.
Сравнение, потому что нам нужно все-таки сравнение. Если бы Божья благодать в полноте взялась, это тогда вот сразу и тела наши обновятся, и когда мы со Христом будемся, уже греха этого не будет, и ну, новый мир. Тот. Тогда это уже будет полнота благодати, которую мы ждем. А здесь нужно выкорчевывать то, что насаждено, и все то, что связано с греховностью.
Это больно, да. Радости никак не доставляет, да.
Ты знаешь, доставляет. Вот когда вот понимаешь, это самоосознание, может быть, то, что когда ты приносит, потому что Дух Святой же, вот благодать вот, да, наполняет все равно. Все время, когда вот согрешение, обличение, вот почему можно различить обличение Божье и навязывание сатаны, чувство вины. Когда Бог обличает, Он же и исцеляет, и Он дает силы и понимание, да, хотя последствия греха все равно идут, но ты уже в силе Божьей уже преодолеваешь это. А чувство вины лукавого, они тебя дальше гнобят, ты вот умираешь, да, ты вот, он тебя постоянно в мозге крушит. Поэтому вот это вот есть различие, то, что это тяжело, но и облегчение приходит все равно потом. Потому что если ты действительно раскаялся, Господь дает силы идти дальше. Не застопориться, не упасть, не до конца валяться там в болоте, а вставать и идти. Семь раз правильно упадет, семь раз встанет. Это и есть облегчение Бога, потому что дает облегчение, дает помощь. Если мы сильно раскаялись, то исцеляет. Тяжело, больно, когда это сам момент происходит.
Ну, они здесь раскаялись. Нет, они здесь раскаялись. Но Бог все равно оставил определенное наказание. Это очень унизительно было. И мы видим, как этот человек переживает.
Но все равно знание то, что Бог их простил, но они должны быть. У них были силы, чтобы это преодолеть.
Да, да.
Это же разные вещи. Если бы они знали, не знали, простил Бог, не простил, пенал, это вот...
Да.
Умерли.
Да, это вот и вот нам, верующим, нужно понять, что когда как бы Бог тяготит свою руку, как-то нас ведет через испытание, через наказание, скажем так, да, Бог наказывает, да, это не значит, что его благодать прекратилась, это не значит, что Бог обманул нас, типа там вот сказано там, он праведен, верен, очистит и простит всякий грех, да, когда мы исповедуем. Нет, это все верно. В этом не нужно колебаться. Но вот как в данном случае Бог использует это, чтобы мы поняли, что ему служить нужно. Потому что всегда часто мы думаем, раз Бог простил, значит все, никаких последствий нет. Иногда Бог оставляет. И не то, что нас обманывает, нет, это просто его любовь.